Доктор Крейг Кинер, послание к римлянам, лекция 11. Римлянам с 9 часов 17 минут до 11 часов 32 минут. Символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 11 по римлянам с 9 часов 17 минут до 11 часов 32 минут. Павел говорил о предопределении, и, как я уже говорил, я не хочу вдаваться в подробности того, как это работает. Есть некоторые вещи, которые, вероятно, выходят за рамки моего понимания Божьего замысла, даже несмотря на то, что он дал нам некоторое представление о его божественном разуме, как посредством того, чему он научил нас в священных писаниях, так и посредством того, как он работает с нами посредством своего духа в нашей жизни. И, конечно же, канонично то, что написано в священном писании. Но здесь мы видим то, с чем, я думаю, мы все можем согласиться в 9 главе послания к римлянам: Бог суверенен и Бог предопределяет. И смысл этого предопределения в том, что оно совершается по благодати. Мы не сделали ничего, чтобы заслужить Божью любовь в своей жизни. Мы не сделали ничего, чтобы заслужить то, чтобы Бог обратил нас к себе. Это просто Бог обращается к нам. И это, безусловно, верно в моей жизни. Мы видим здесь также, что Бог в стихе 17, Бог воздвиг фараона как то, что он назовет несколькими стихами позже, сосудом гнева. Бог говорит, что я воскресил тебя для этой цели. Итак, почему Бог воскресил именно этого фараона? Он хотел, чтобы фараон сопротивлялся его воле, чтобы он мог показать свои знамения и чудеса в земле египетской. И в этом на самом деле тоже есть некоторая милость, в контексте исхода 9 часов 15 минут, который цитируется здесь, в Римлянам 9 часов 17 минут. В этом контексте есть некоторая милость, потому что Бог говорит: «Я мог бы уничтожить тебя. Я мог бы погубить тебя и твой народ с тобой, но я воскресил тебя для этой цели и утвердил тебя для этой цели, чтобы я мог показать свою славу в тебе». Итак, в исходе 9 часов 16 минут вместо этого Бог поставил фараона, чтобы он открыл Божью силу. И как говорит Павел в 9 часов 17 минут, чтобы имя Божие было провозглашено по всей земле. Это повторяется снова и снова в исходе, исходе 7, 5, исходе 7 часов 17 минут и так далее. Бог делает это для того, чтобы египтяне знали, что я Господь. Позже он что-то делает, ну, и на самом деле он уже кое-что сделал, но даже с точки зрения судов Бог делает что-то, чтобы израильтяне знали, что я Господь. Бог хочет, чтобы его имя было провозглашено по всей земле. Павел так говорит. Говоря в исходе о раскрытии силы Бога, это также подразумевается. И это то, что не только здесь. Это то, что беспокоит Павла в другом месте послания к римлянам. Помните Римлянам 1:5, миссия Павла заключалась в том, чтобы вызвать послушание веры среди язычников во имя Бога, ради славы имени Бога. Что ж, и здесь Бог поступил ради чести своего имени. Какой смысл в чести его имени? Чтобы он был провозглашен среди народов, чтобы люди знали, кто он. Он продолжает в контексте 9 часов 24 минуты, чтобы привести себе народ не только из иудеев, но и из язычников. Будь то египтяне или в одних царств, он действовал таким образом, чтобы филистимляне, уже знавшие о том, что он сделал среди египтян, могли знать, что он Бог. Израильтяне относятся к ковчегу в одни царств 4 и 5, израильтяне относятся к ковчегу почти как к волшебной вещи, которая защитит их. Ковчег, принеси его сюда, он нас спасет. И это их не спасает. Офни и Финеес живут во грехе или жили во грехе, и суд обрушивается на Израиль. А затем в 5 главе филистимляне отбирают захваченный ими ковчег. Они все в восторге от этого. И они обнаруживают, что их Бог упал перед его лицом. Они упали ему в лицо перед ковчегом. Ну, они не знают, что в этом плохого. Итак, они просто восстановили Бога. На следующий день он упал лицом вниз, его голова и руки были отрублены так же, как вы находите своих захваченных врагов. Вы могли бы отрезать руки, чтобы подсчитать, скольких вы убили, или Дэвид сделает это с другой частью тела. Итак, вот Дагон пал пред лицом своим перед Богом, и фактически, как побежденный враг, пал пред лицом своим перед Богом. А они говорят, ладно, ну, а тем временем Бог поражает народ опухолями. И они, наконец, решают отправить ковчег обратно. В этом случае Бог работал не только для того, чтобы вернуть ковчег Израилю, которым он и был, но и для того, чтобы филистимляне могли узнать, что он был Господом. Бог уже заботился о язычниках. В семени Авраама все народы земли и все семьи земли должны были быть благословлены, потому что Бог хотел показать свои цели всем народам и хотел, чтобы они прославили Его, потому что именно в Нем мы имеем жизнь. По словам Иеремии, вы высекаете себе водоемы, резервуары для воды, разбитые резервуары для воды, которые не могут вместить воду. Ты отверг меня, источник живой воды. Или воси и ты против меня, против своей помощи. Бог самое лучшее для нас. Бог заботится о наших интересах, и Божья слава, и наши интересы обычно совпадают. Но в любом случае и нам следует иметь ревность о славе Божьей. Бог проявляет милость и ожесточает, кого хочет, 9 часов 18 минут. Ну, это использование языка, исход 33, 19. В стихе 15 Бог обратился к Моисею и сказал, «Я пожалею его». «У меня есть сострадание». Ну, это было в контексте того, что он сказал Моисею, что он собирается это сделать, и, конечно же, Моисей был тем, кого он мог бы сострадать. Он покажет ему свою славу, но собирался наказать тех, кто ослушается его. И здесь мы также читаем, как Бог ожесточает фараона. Исход 9 часов 12 минут, исход 10 часов 27 минут, исход 11 часов 10 минут, Бог ожесточил фараона. Теперь мы также знаем из исхода 8 часов 15 минут и 32, что фараон ожесточил свое сердце, но Павел здесь не об этом. Павел указывает на суверенитет Бога и на то, как это именно работает со свободной волей человека или человеческим выбором. Ты знаешь, как он может сказать Самуилу, «Завтра я пришлю к тебе кого-нибудь, и ты должен помазать его царем над Израилем». И насколько Саулу известно, его никуда не отправляют. Он ищет своих потерявшихся ослов. А с ним его молодой человек и говорит, «Ты ищешь этих потерявшихся ослов». Что ж, на самом деле есть пророк, который, вероятно, может рассказать нам об этом. Провидец — человек Божий в этом городе, и он может сказать нам, где найти потерянных ослов. Он не осознает, что его послали, но Бог суверенно действует через события человеческого выбора и так далее. Нам не нужно это гармонизировать. Мы можем просто признать, что, как это признавал Израиль с самого начала, Бог суверенен, и что люди несут ответственность за свой выбор. Бог воскресил ассирийцев в 10 главе Исаии. Он говорит, что я поднял Ассирию как жезл гнева моего, чтобы наказать мой народ. Но когда они закончат, я накажу их за высокомерие. Они не считали себя Божьим жезлом. Что ж, во всем этом участвует Бог. Бог проявляет милость. Бог ожесточает, как хочет. Кто может противостоять Божьему замыслу? Стих 19. Что ж, этот язык, подобно тому, кто может противостоять Господу, часто использовался в Ветхом Завете как восхваление Бога, как, например, во двух Паралипоменон 20 стих 6, Даниил 4 часа 35 минут. Но здесь снова говорит воображаемый собеседник. Кто может противостоять Божьему замыслу? Другими словами, «Эй, я ничего не могу с собой поделать. Если я поступаю против Бога, зачем обвинять меня в моем грехе? Бог суверенен. Бог заставил меня сделать это». Ну, в тексте говорится не об этом. Но этот человек, который сможет противостоять Божьему замыслу. Это не моя вина. Итак, Павел отвечает, «Эй, а если Бог суверенен, кто ты такой, чтобы спрашивать его?» И он вспоминает тексты о Божьей справедливости и суверенитете во всем Ветхом Завете. В стихах 20 и 21 он использует этот язык, а также есть некоторые другие тексты, подобные этому, Иеремии 18 и так далее. Но особенно эти два текста, греческий перевод этих двух текстов, Исаия 29, 16, будет ли горшечник считаться глиной? Скажет ли то, что сделано, своему создателю, а ты не сделал меня правым? Или Исаия 45, 9, неужели вы не будете бороться с тем, кто вас создает? Говорит ли глина тому, кто ее лепит, эй, что ты делаешь? На самом деле, наверное, не так выразился. Что вы делаете? Как ты думаешь, что ты делаешь? Вам следовало сделать ручки для этой банки. Глина не может этого сделать, и нам тоже не следует этого делать. Если мы признаем, что Бог суверенен, если вы не хотите признавать, что Бог суверенен, что ж, вы несете ответственность за свой грех. В любом случае, вам не стоит жаловаться, верно? Итак, Римлянам 9 часов 22 минуты, Бог терпит эти сосуды гнева, эти сосуды, над которыми Он собирается совершить свой суд ради сосудов милосердия. Почему человеческая история разыгрывается? Почему Бог позволяет страданиям продолжаться? Что ж, когда Он перестанет позволять страданиям продолжаться, когда Он установит в мире совершенную справедливость, для этого Ему придется судить мир. И некоторые из людей, которые сейчас громче всех жалуются на то, где же Божья справедливость, входят в число тех, кого будет судить эта справедливость. Но также, как только Бог положит этому конец, это положит конец и возможности людей стать сосудами милосердия. Итак, Бог позволяет истории развиваться ради тех, кто будет Его народом навеки, ради нас, точно так же, как Бог допустил фараона, чтобы он заявлял о себе. Глава 9, стихи 25 и 26. Здесь Павел цитирует Осию 2 часа 23 минуты, а затем Осию 1 час 10 минут. Те, кто не являются его людьми, станут его людьми. Это как с Осией. Я думаю, было бы очень тяжело давать своим детям такое имя, но в этом поколении Исаия тоже делал то же самое, давая своим детям особые имена в качестве знака Израилю. Ну, дети Осии от Гомери, которая была блудницей, на самом деле не ясно, все ли они были его, но во всяком случае он называет детей Лоами, не мой народ, и Лорухама, нелюбимый, не сострадающий на. Я имею в виду, как ты мог позволить себе назвать свою дочь нелюбимой. Но позже те, кого называли Лоами, а не моим народом, станут Ами, моим народом, а Лорухама будет любимой Рахамой. Бог будет иметь сострадание. Итак, Павел цитирует тексты Осии. В контексте речи идет о том, что Бог восстановит свой народ. После того, как Он отвергнет их за их грех, они вернутся к Нему. Он восстановит их. Это похоже на Осию 1, 9. Что ж, если Бог мог сделать Израиль своим народом после того, как они были отвергнуты как его народ, тогда, конечно же, Бог мог также сделать своим народом язычников, которые не были его народом. Итак, Павел очень уместно применяет этот язык здесь, в 9 главе послания к Римлянам. И вы знаете, Павел мог бы использовать и другие тексты. Это не изобретение Пола. Посмотрите на Исаию 2, 2 и 3, где многие народы придут в Сион, когда закон исходит из Сиона. Или глава 19 и стих 21 Исаии, египтяне познают Господа. И в стихе 25, благословен Египет народу моему, Ассирия, дело рук моих, и Израиль, удела моего, чтобы Бог создал себе народы среди многих народов земли. 56, 6, 8 в Исаии, где иноземцы присоединятся к Господу, и я приведу их на святую гору мою, и она будет домом молитвы для всех народов. Иисус цитирует, что в Марка, глава 11, стих 17, Захария, глава 2 и стих 11, многие народы присоединятся к Господу и будут моим народом. Итак, вы знаете, здесь также говорится о суде над народами. Не все из народов будут служить Господу, но Слово Божье распространится среди народов. И это также было в некоторых отрывках Ветхого Завета. Послание к Римлянам, глава 9, стихи 27 и 28. Здесь я цитирую Библию для изучения культурных особенностей, которая должна выйти в 2016 году. Я написал большую часть примечаний к Новому Завету. еврейские учителя часто связывали тексты общей фразой. Мы уже говорили об этом Гезершабате. Павел, несомненно, знает, что Израиль в Оси 1 час 10 минут, текст, который он только что процитировал в 9 часов 26 минут, подобен песку на берегу моря, а Сия 1 час 10 минут, что облегчает его связь здесь с Исаии 10, 22, 23, где он также собирается говорить. О песке на берегу моря, упомянутом здесь в Римлянам 9 часов 27 минут и 28. Павел смешивает некоторые формулировки двух текстов, что было обычной практикой в его время. В Исаии 10 часов 22 минуты и 23 Бог наказывает свой народ, сохраняя лишь остаток. Затем мы подходим к 29 стиху 9 главы послания к Римлянам, который является еще одним текстом остатка Исаии. Он собирается процитировать Исаию 1, 9, где лишь часть Израиля переживает суд. А стих 10 называет Израиль Содомом и Гоморой. На самом деле это довольно часто встречается в писаниях пророков Ветхого Завета. Неудивительно, что Иисус говорит «Горе тебе, Капернаум! Горе тебе, Хоразин! Содому и Гоморре будет лучше в судный день, чем вам». Матфея 11 и Луки 10, но я также думал, что в Матфея 10 он сравнивает Содом и Гоморру и в других местах. Но это уже присутствует и у ветхозаветных пророков. Итак, дело в том, что Бог судит всех людей одинаково, без этнического фаворитизма. Бог хочет, чтобы все услышали благую весть. И поскольку Павел продолжает подчеркивать это в 11 главе послания к Римлянам, ему придется вернуться и убедиться, что вы не упускаете из виду тот момент, что Бог действительно имеет особую любовь к Израилю. Он продолжает возвращаться к этому, точно так же, как нам приходится продолжать уточнять эту мысль, потому что люди могут услышать нас неправильно. Пол продолжал возвращаться и уточнять определенные моменты, чтобы убедиться, что вы не поймете, это неправильно, что люди в любом случае часто делали на протяжении всей истории. Послание к Римлянам, глава 9, стихи с 30 по 32. Язычники не стремились к праведности, но затем усвоили ее верой. Стих 30. Израиль стремился к закону праведности, но не достиг его. Стих 31. Потому что Израиль стремился к этому по делам, а не по вере. Стих 32, и мы поговорим об этом подробнее в главе 10, стихи с 1 по 3. Если вы следуете закону как способу обрести правильное положение перед Богом, сделать себя лучше, лучше, чем кто-либо другой, или просто как средство самосовершенствования, если это все, чем он является, вы следуете закону и с точки зрения произведений. Павел хочет, чтобы мы следовали закону Священного Писания с точки зрения веры. Опять же, еврейский народ обычно считал, что он был избран в Аврааме. Это были люди, избранные для спасения. Но Павел говорит, вы избраны не на основании вашей этнической принадлежности, вы избраны на основании Христа. И поэтому они также верили, что были спасены благодатью. Они являются частью завета по благодати. Но если вы вступили в завет, это не значит, что некоторые люди не могут быть лучше других. Некоторые люди не могут смотреть на других свысока. И люди действительно смотрели на других свысока. Судя по некоторым отрывкам, которые вы читаете, вы можете так не думать. В свитках Мертвого моря, конечно, люди, написавшие некоторые из этих гимнов, смиряли себя перед Богом. Но затем вы читаете, что они говорили о посторонних, которые не были частью их сообщества. Они все были прокляты. В одном из кумранских гимнов об остальном Израиле говорится как о сообществе Велиала, сообществе сатаны. Я имею в виду, это довольно сильные выражения. Нельзя сказать, что это антисемит. Это еврейский документ. Но, конечно, некоторым еврейским группам не нравились другие еврейские группы. А фарисеи верили в благочестие серьезно. Но если вы посмотрите на то, как они, в более поздних источниках, как произошли раввины, особенно от учителей фарисеев, как они относились к амхарцам, простым людям, которые не знали закона и понимали закон так, как следовало бы. Есть и такие христиане, которые поступают точно так же, как старший брат в притче о блудном сыне, упуская суть. Мы не можем ни на кого смотреть свысока, потому что все мы спасены благодатью. Мы не можем смотреть свысока на необращенных людей, как будто мы лучше. Мы не лучше, потому что мы более достойны, чем они. Мы спасены благодатью Божией, и они тоже могут быть спасены благодатью Божией. И Бог спас некоторых из нас, знаете ли, от того, что если вы обратились молодыми, слава Богу за это, тем лучше. Но некоторые из нас, некоторые из нас обратились раньше, чем могли бы. Мы хвалим Бога и за это. Но все мы зависим от благодати Божией, когда бы мы ни были спасены и от чего бы мы ни были спасены. Израиль добивался этого, руководствуясь делами, а не верой. И вот опять мы слышим противоположные подходы к закону, как и в 3 главе, стих 27, по какому закону? По закону дел. Нет, но по закону веры. И это развивается дальше в главе 10, стихах с 5 по 10, которым я собираюсь уделить больше времени, чем первой части главы 10. Что ж, раз уж я собираюсь это сделать, позвольте мне упомянуть, прежде чем я закончу. Глава 9, о которой ученые спорили по поводу главы 10, стих 4, «телос», означает ли конец закона, что с законом покончено, или это просто означает, что это цель закона? И я всегда говорил, что это цель закона. И затем в контексте мне пришло в голову, что, может быть, на самом деле это означает конец закона, но конец закона для этой цели, для самооправдания, которая никогда не была целью закона с самого начала, а просто в целях с точки зрения того, как люди будут его использовать. Но этот термин может означать цель закона. Итак, в любом случае, в конечном итоге закон указывает на Иисуса Христа. И это явно верно в 3 часа 31 минута. Так что это может быть то, что имеется в виду в 10:4. Но если это действительно означает конец, это означает конец закона, попыток использовать его определенным образом. Вам это не сойдет с рук, хотя изначально для этого не было предназначено. Глава 9, стих 33, он снова смешивает тексты. Это был обычный способ делать что-то. Общий ключевой термин, посредством которого он объединяет эти два текста Исаии, это термин «камень». Исаия 8 часов 14 минут, Израиль приткнется о Бога, как камень. Исаия 28, 16, тот, кто верит, и да, в греческом переводе Исаия, это пистеон, тот, кто доверяет, тот, кто верит в краеугольный камень, который закладывает Бог, не будет торопиться или паниковать, или в септуагинте, греческом переводе, не будет стыдно. И это будет очень важный текст, потому что Павел поднимет эту тему позже, в главе 10 и стихе 11, «Всякий, кто призовет имя Господне», да, это стих 13, «Всякий, кто призовет имя Господне, будет спастись». В стихе 11 «Всякий верующий в него не постыдится». Тот, кто верит в то, что уже назвал камнем. Что ж, камень есть краеугольный камень. Итак, кто-то, кто связывает тексты, может подумать о Псалме 118, стих 22, который Иисус цитировал в Евангелии от Марка, главе 12 и стихе 10. Иисус процитировал, что во время Пасхи в Иерусалиме, когда приходили пасхальные паломники, и псалмы со 113 по 118, Галель, были свежи в памяти. И Иисус говорит о камне, который отвергли строители. В 21 главе Евангелия от Матфея, собственно, что касается камня, он связывает воедино некоторые другие тексты, где вы можете упасть на камень и разбиться, или камень может наткнуться на вас и раздавить вас. Камень сокрушительный, камень суда для тех, кто не верит и не реагирует должным образом. И это намек на 2 главу Даниила, где-то в стихе 44, где он говорит о различных царствах в статуе. И, наконец, это царство Божье, которое приходит как большой камень и сокрушает другие царства. И сначала Петр также связывает эти тексты между собой. Почему эти тексты связаны друг с другом в разных отрывках этих конкретных текстов? Я думаю, потому что люди знали, что именно так учил Иисус. И поэтому они были готовы использовать эти каменные тексты. Павел также говорит в другом месте о Христе как о своем божественном камне. в 1 Коринфянам, глава 10 и стих 4, где Христос – скала в пустыне, источник воды. В 32 главе Второзакония Бог – это скала Израиля. Таким образом, многие из этих связей могли быть установлены. Павел прямо упоминает здесь два из них, но тот факт, что один из его текстов является краеугольным камнем, вероятно, также напоминает то, что Иисус учил о краеугольном камне. Переходим к 10 главе послания к римлянам, стихам с 5 по 10. Знаете, нам следует относиться к закону как к посланию благодати, если мы правильно его понимаем. Точно так же, когда Бог дал 10 заповедей, Он предварил 10 заповедей, 20-ю главу исхода, словами «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта могучей мышцей». Другими словами, прежде чем Он даст им заповеди, прежде чем Он скажет им, как жить, Он напоминает им, что искупил их. Он принес им спасение. Павел цитирует в главе 10 и стихе 5, книги Левит 18 и стихе 5, «Те, кто делает это, будут жить ими». Но Павел уже утверждал, что все согрешили, и поэтому мы не живем по ним. Только начав, Левит 18 и стих 5, «Делайте все это, соблюдайте завет, который Господь, Бог ваш, заключил с вами, и вы, народ мой, будете долго жить на этой земле». Этот припев довольно часто встречается во Второзаконии, и он появляется в Левит 18, 5. Но раввины применяли его посредством, аналогии или путем выжимания из него всего, что они могли получить, к вечной жизни через послушание. Если ты будешь соблюдать эти заповеди, ты будешь жить вечно. Но соблюдали ли они все эти заповеди? Ну, они сами признались, что не соблюдали всех этих заповедей, но думали, ну, плохой Бог и не заметит. Мы делаем достаточно хороших дел, верно? Итак, Павел мог бы использовать это гипотетически, как в принципе, да, или это может быть знакомый текст доказательства от его оппонентов, из дебатов с ними в синагогах, что им нравится поднимать этот вопрос и говорить, ну, посмотрите, если вы это сделаете. Этими вещами ты будешь жить ими. И мы соблюдаем эти заповеди, язычники нет. Но в главе 10, стихи с 6 по 10, Павел делает то, что сделал бы хороший раввин, когда кто-то цитирует доказательный текст, вы цитируете контртекст. В главе 10, стихи с 6 по 10, он делает мидраш на 30-ю главу Второзакония, стихи с 12 по 14. Он проводит аналогии, основанные на этом отрывке из Второзакония, чтобы применить его к современной ситуации. Он говорит о вознесении на небеса. Он говорит, что мы не для этого поднимаемся на небеса. В еврейской традиции Моисей вознесся не только на Синай, чтобы получить Тору, как в Танахе, как в священных писаниях Ветхого Завета, но, скорее, вознесся на небеса, чтобы спустить Тору с небес. Итак, поскольку Павел собирается провести эти параллели с Торой, имейте в виду, что в еврейской традиции она пошла еще дальше, но это хорошо подходит для его сравнения. Он собирается говорить о спуске в бездну, имея в виду пересечение моря. Буквально во Второзаконии говорится о море, сошедшем в море, когда в Йом-Суф море расступилось, и Израиль сошел на это место. Но Павел адаптирует формулировку для обозначения нисхождения в бездну или в бездну, потому что это лучше свяжет смерть Иисуса. Итак, мы можем увидеть здесь параллели между 30 главой Второзакония и применением этого Павлом в 10 главе послания к римлянам. Не говорите во Второзаконии 30, кто вознесется на небеса. Ну, в 30 главе Второзакония не сказано, кто поднимется на небеса или кто поднимется, чтобы принести Тору, Божий дар. Бог уже дал вам это. Павел говорит, не говорите, кто взойдет на небо, чтобы спустить Христа, Божий дар. В 6 стихе Тора говорит, в 30 главе Второзакония, не говорите, кто сойдет в бездну. То есть снова испытать искупление, пересекнув море. Бог уже искупил вас. Точно так же, говорит Павел, не говорите, кто сойдет в бездну, чтобы снова пережить спасение, воскресив Христа из мертвых. Он проводит аналогию между спасением в одном месте, тем, как Бог спас свой народ, Израиль, и тем, как Бог спасает сейчас между Первым Заветом, ну, на самом деле это был не Первый Завет, Ветхий Завет и Новый Завет. и Моисей говорит, что слово близко к тебе. Ну, какое слово было рядом с тобой? В контексте второзакония это была Тора. Но Павел говорит, что слово близко к вам. И Павел применяет это к слову своего времени, которое он проповедует, апостольскому посланию, посланию веры, которое мы сейчас проповедуем, стих 8. Слово близко к вам, говорит второзаконие, оно в ваших устах и в вашем сердце. А в контексте второзакония это, вероятно, связано с регулярным чтением Торы, когда вы встаете и когда ложитесь, и я вижу способ сказать «все время», когда вы в пути и когда вы дома, и я вижу способ сказать, где бы вы ни были, регулярно говорите о Слове Божьем. Но Павел применяет это к слову своего времени, к этому посланию веры, посланию благой вести о Христе, которую он проповедует. Это послание в ваших устах и в вашем сердце. Как оно у тебя во рту? Если устами твоими ты исповедуешь, что Иисус — Господь, что будет в твоем сердце? Если вы верите в своем сердце, что Бог воскресил его из мертвых, вы будете спасены. Знаете, Павел не просто произвольно упоминает здесь уста и сердце. Когда я преподаю библейское толкование, я обычно начинаю со стихов, которые люди цитируют вне контекста. И к тому времени, когда мы добираемся до этого, люди начинают очень нервничать. А я говорю, не волнуйтесь, здесь речь идет о спасении. Знаешь, тогда ты применил это правильно. Но почему Павел формулирует это именно так? Он говорит, ну, тебе придется исповедоваться устами. Если ты глухонемой и не можешь исповедоваться устами, значит ли это, что ты не спасен? Точно нет. Это совершенно упускает суть. Дело в том, вы знаете, что он упоминает уста, исповедание веры, из-за места Писания, которое он здесь объясняет. И это также будет связано с призыванием имени Господа. Если вы не можете говорить устами, вы можете исповедовать Христа каким-либо другим способом, языком жестов или чем-то еще. Ну, он продолжает в стихе 11. Каждый, кто верит, и здесь он цитирует Исаию 28:16, так же, как он это сделал недавно, более подробно в 9 главе и стихе 33 послания к римлянам. Тот, кто верит в него в этом краеугольном камне, не будет посрамлен. И здесь он использует греческий перевод. Обычно раввины смешивали и подбирали тот перевод, который лучше всего соответствовал тому, что им нужно было сказать. Но, конечно, это библейский принцип. На самом деле это выходит за рамки этого текста. И это в любом случае имеет такое значение. Не будет посрамлен. И Павел говорит здесь в терминах эсхатологического стыда, стыда перед Богом в последний день. Не будет посрамлен, потому что мы верим в Него. Это эквивалентно 13-му стиху главы 10, всего двумя стихами позже, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Итак, мы будем спасены. Мы не будем посрамлены. Теперь он использует слово «все», потому что это будет связано с текстом в стихе 13, который он собирается процитировать. Кроме того, это связано с тем, что он собирается сказать в стихе 12. У Исаии это только тот, кто верит, но если это тот, кто верит, то, по сути, это тот, кто верит. Итак, Павел снова адаптирует формулировку. Это была знакомая техника. В то время это обычно делали люди. И на самом деле это обычно делается и сегодня. Но в любом случае, продолжает он в стихе 12 и продолжает этот акцент во всех, он говорит о том, что он в целом один и тот же Господь. Он только что говорил об Иисусе как о Господе. Он один и тот же Господь над всеми, и для иудея, и для грека, и для язычника. Он для всех. Стих 13. Все, кто призовет имя Господне, спасутся. Здесь он цитирует вторую главу Иаиля в стихе 32, по крайней мере, в нашей английской версии. На иврите это уже в третьей главе, но в любом случае, кто призовет имя Господне, спасется. Он связывает это с тем, что он перефразировал все обратно к стихам ранее в стихе 11. Это также применимо в контексте исповедания Иисуса Господом. Пол знал, к чему он клонит со своими аргументами. «Итак, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Однажды я даже не спал всю ночь, разговаривая с кем-то о Библии. А на следующее утро я прошел около 8 миль до церкви. В те дни я был моложе. А потом я просто кое-что купил перед тем, как пойти домой и вздремнуть. И я встретил пару свидетелей Иеговы. И один из них, он говорил, ну, вы знаете, всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен. И это он показал мне в Римлянам 10 часов 13 минут. И он сказал, знаете, еще в Иаиле, что всякий, кто призовет имя Иеговы, будет спасен. И я сказал, ну да, в Джоэле это тот, кто называет имя, имя, божественное имя. Но посмотрите, как Павел применяет это здесь, в данном контексте. На самом деле, я очень устал. Мой мозг очень устал. Я просто молился, Боже, пожалуйста, дай мне мудрости. И это было правильно в контексте того, что мы исповедуем Иисуса Господом. Итак, я сказал ему, видишь ли, если ты не веришь, что Иисус божественен, тогда ты на самом деле не призываешь имя Господа для спасения. И он не знал, что сказать. Но я думаю, что здесь он применяет это так же, как это применяется во второй главе Деяний и в стихе 21. Пришло время излияния Духа, когда ваши сыновья и дочери пророчествуют. Следовательно, то самое время, о котором говорил Иаиль, это эпоха спасения, когда всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну а что значит призывать имя Господне? И продолжая свое послание во второй главе Деяний, Петр объясняет, что имя Господа, которому вам следует призывать, имя Курес, это имя Господа, сидящего одесную Господа. Мой Господь восседает по правую руку от Господа, который также воскрес и находится под рукой Бога. И поэтому в стихах 38 и 39 он призывает их покаяться и креститься во имя Иисуса. Другими словами, призывая имя Господа, ну, имя Господа, которого вы должны призывать, это имя Иисуса. Но это было довольно радикально, поскольку большинство евреев сказали бы, нет, это дело для обращения язычников. И он призывает их обратиться. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вы призываете имя Иисуса. И затем в стихе 39 он говорит в конце этого, «Столько, кого призовет Господь Бог наш, сыновей ваших и всех дальних, кого призовет Господь Бог наш». Ну, это продолжение цитаты Джоэла. Итак, все, что он делает в Мидраше, он объясняет текст из Иаиля, ту часть о том, что всякий, кто призовет имя Господа, будет спасен. И он это делает, я считаю, что Пол делает то же самое здесь. Возможно, это была традиция толкования среди ранних христиан. И почему бы не вернуться ко дню Пятидесятницы или около того? Послание к Римлянам, глава 10, стихи с 14 по 17. В стихах 14 и 15 у него другие сориты, другая цепь. Ему очень нравится это в послании к Римлянам. В послании к Римлянам их больше, чем где-либо еще. Но он говорит, ладно, нам нужно призвать имя Господа, чтобы спастись, стих 13. Ну как же мы можем призывать Его, не веря в Него? И как мы можем верить в Него, если не услышим о Нем? И как мы можем услышать о Нем, если Он не проповедует? И как кто-либо может проповедовать, если Он не послан? И здесь он цитирует место Писания, чтобы показать, что на самом деле они посланы. «Как красивы ноги, простите, как красивы на горах ноги тех, кто приносит благую весть». Это из 52 главы Исаии и 7 стиха. В контексте провозглашения нового исхода Бог проложил дорогу в пустыне и возвращает свой народ в Сион. И это время восстановления. Исаия 52. 7 конкретно говорит о благих новостях спасения, благих новостях мира, благих новостях о том, что наш Бог царствует, что является благими новостями Царства Божьего. Итак, Павел говорит, что это проповедуется. Как они могут слышать, если это не проповедуется? Как они могут проповедовать, если их не послали? Что же, некоторые посланы, и послание проповедуется. И знаете, сам Пол этим занимался. Так же поступали и другие, и так же должны быть и мы. Но в 10,16, указывает он, не все, кто слышал, поверили. Чтобы поверить, вам нужно услышать послание. И опять же, мы не имеем в виду это, вы знаете, если вы глухой, вы исключены, но вы должны получить сообщение. Кто-то должен донести это послание, или оно должно быть доступно вам. Но то, что слышание дает вам возможность верить, не означает, что все, кто слышит, верят. Итак, он цитирует Исаию 53:1. «Ну, не все, кто слышал, поверили, потому что, как говорит Исаия, кто поверил нашему сообщению или нашему сообщению, о котором он говорил в контексте?» Вы можете заметить, что Исаия 53:1 находится вскоре после этого в контексте Исаия 52:7. Павел мыслит в терминах контекста этих текстов, а также, как вы знаете, различных других еврейских интерпретационных подходов, которые использовались в его время. Итак, он доходит до 17 стиха. Вера приходит от слушания вести. Это не происходит автоматически, как он показывает в стихе 16, но вера приходит из вести. Это текст, который иногда цитируют вне контекста. Вера приходит от слышания. Итак, вам нужно пойти в церковь и услышать, как кто-то проповедует это. Недостаточно прочитать ее или, знаете ли, послушать Библию на пленке или что-то в этом роде. На самом деле, это упускает суть. Дело в том, что послание должно быть донесено до вас. Если у вас есть переведенная Библия, вы знаете, вы читаете ее сами и все равно получаете послание. Но слово, о котором он говорит здесь в этом контексте, это, прежде всего, послание Евангелия и важность донесения Евангелия до людей. Но он также показывает здесь проблему ответственности. В первой главе послания к римлянам, ну, язычники имели достаточно знаний о творении, чтобы нести ответственность и знать, что идолопоклонство — это неправильно. Это не дает им Евангелие творения, но дает им достаточно знаний, чтобы понять, что они несут ответственность за поклонение созданным вещам, которые явно созданы кем-то более великим, чем они сами. В стихе 18 он говорит, «Израиль услышал, и поэтому Израиль несет ответственность». И он подтверждает это, цитируя Псалом 19 в 4 стихе, где их голос разнесся по всему миру. Что это значит? Вы можете подумать, что это означает, что хорошие новости уже разошлись, и все их услышали. И в послании к Колоссянам есть что-то, где Евангелие распространяется по всему миру. Но это трудный вопрос. Существует множество различных подходов к этому. Но контекст Псалма 19, стихи с 1 по 4, это свидетельство творения, точно так же, как и в первой главе послания к римлянам. Возможно, это подразумевает всеобщую ответственность. Это подразумевает всеобщую ответственность за наш грех. Нам следует знать лучше, но это не обязательно означает, что все услышали Евангелие, благую весть. Божий, может быть, он апеллирует по аналогии к свидетельству творения, показывая, что так же, как Бог хотел, чтобы себя познали, и как ранее в 9-м послании к римлянам Бог хотел, чтобы себя познали через фараона, через его деяния в истории, Бог желает этого. Быть общеизвестным. Или, может быть, он говорит, если это возлагает ответственность на язычников, потому что они имеют это послание в творении, то тем более Израиль, у которого есть закон. Фактически, Псалом 19 продолжает говорить об этом, не только Божье слово в творении, но и в главе 19, стихи с 7 по 11, Израиль имеет слово Божье в Торе и священных писаниях. В любом случае, стихи с 19 по 21, в главе 10, стих 19, Павел цитирует из Второзакония 32:21. И это из контекста Бога как скалы Израиля, Второзаконии 32:15 и 18. И контекст также во Второзаконии 32. Бог судит Израиль, и Бог приветствует другой народ, чтобы вызвать зависть у Израиля. Точно так же, как Павел возвращается к краеугольному тексту, всякие верующие в него не постыдятся. Павел собирается вернуться к этому в 11 главе послания к римлянам. Павел собирается подробно рассказать о том, как заставить Бога завидовать своему народу через другую нацию, которая не является народом Божьим. Итак, Бог приветствует других людей, чтобы вызвать зависть у своего народа. Итак, этот текст будет важен. Далее в стихах 20 и 21 Павел цитирует 65-ю главу Исаии, 1 и 2 стихи или части Исаии 65, 1 и 2, где Бог говорит: «Меня найдут те, кто не искал меня». И вообще, Пол, несомненно, знает, как это происходит. Что-то, что не обязательно есть в его цитате, но есть в Исаии 65, 1, о народе, который не призывал меня. Ну, он говорил о призывании имени Господа. Итак, теперь, в контексте Исаии, речь идет об Израиле, который не призвал его, и поэтому теперь они поворачиваются к нему, или речь идет о язычниках. И в этом контексте есть некоторый прецедент, Исаия 56 и некоторые другие отрывки, где Бог также открывает себя язычникам. Но затем он продолжает цитатами из Исаии 65 и 2 стиха, в которых говорится о непослушании Израиля. Итак, все это приводит к главе 11. Чтобы вы не думали, что, поскольку Павел так упорно спорит, язычники приветствуются в Божьем народе, чтобы вы не думали, что это означает, что Бога больше не заботит еврейский народ. В главе 11 он возвращается и говорит о продолжающемся плане Бога для еврейского народа. Знаете, во времена Павла им приходилось серьезно спорить о включении язычников. Потому что, если вы читаете Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, он в первую очередь применяется, в первую очередь адресован Израилю. И где же произошло это изменение? Итак, Павлу следует сформулировать это более подробно. Теперь, когда я сказал то, что мы называем Ветхим Заветом, то, что мы называем Новым Заветом, Священное Писание, данное до прихода Иисуса, технически не является Заветом. Он содержит запись Завета. Но вы знаете, например, истории о Давиде и так далее, это не тот Завет, который Бог заключил со своим народом Израилем. И Новый Завет, то, что мы называем Новым Заветом, у меня нет для него лучшего слова, но просто хочу указать на Новый Завет, то, что мы называем Новым Заветом, само по себе не является заветом. Оно сообщает о завете. Но говорить о священных писаниях до прихода Иисуса и о священных писаниях после пришествия Иисуса – это слишком обременительно. И просто ради понятности, я просто использую общепринятую номенклатуру. Но 11 глава послания к римлянам – это продолжающийся план Бога для еврейского народа. Пол хочет убедиться, что люди не присвоят то, что он говорит, неправильно. Итак, чтобы мы не думали, что в 11 главе послания к римлянам он читает лекции только христианам-евреям, он начинает бросать вызов христианам из язычников. И они на самом деле составляли большинство церкви. Поэтому для них это будет очень важно. Он говорит, что у Бога все еще есть остаток в Израиле, и у него все еще есть план, согласно которому его еврейский народ должен обратиться к нему. И на самом деле, вы, язычники, все равно просто обратились в нашу еврейскую веру и наследие. Вы были привиты к нашему дереву. Вы привиты, и вы внутри. Но с самого начала это было наше дерево. И нам даже легче привиться обратно, чем вам сначала привиться. Итак, Павел хочет вызвать зависть у Израиля, инициируя объединение язычников в последнее время. Эта зависть должна затем привлечь еврейский народ. Итак, у вас есть спасаемый еврейский народ, спасаемый язычник, спасаемый еврейский народ. И когда Павел говорит об остатке, он не имеет в виду, что это может означать лишь горстку еврейского народа. Остаток используется в отличие от Израиля в целом. Божий завет никогда не спасал отдельных евреев, которые не соблюдали завет. В Ветхом Завете этого никогда не было. Даже в Ветхом Завете язычники периодически присоединялись к завету и присоединялись к народу Божьему. Раав стала частью Израиля. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина. Руф стала частью Израиля. Возможно, телохранители Давида, Херифейни и Филитейни, они, кажется, были филистимлянами. Урия-хитиянин, вероятно, стал частью народа Божьего. Итак, у нас есть ряд людей в Ветхом Завете. Очевидно, что это небольшое число. Но подумайте о поколении в пустыне, где Иисус Навин и Халев были верны. Но большая часть поколения не была там, когда они впервые пошли в пустыню. И поэтому внутри этого поколения есть остаток, который действительно служит Богу. Я думаю, что некоторые другие усвоили уроки со временем. Но в какой-то момент у вас остался очень небольшой остаток. Поколение Иисуса Навина, когда они приходят на землю, посмотрите, эти люди ревностны по отношению к Богу. Что ж, остаток сейчас, вероятно, довольно близок к полному этническому народу Израиля. Они ходят в Завете. Но и здесь есть исключение, как у Ахана. Ахан предает свой народ. Он прячет добычу под своей палаткой, которая приходит как большой камень и сокрушает другие царства. И сначала Петр также связывает эти тексты между собой. Его семья знает об этом. Таким образом, его семья в конечном итоге разрушается вместе с ним. И здесь есть намеренный контраст с Раав, которая предает свой народ, но вступает в завет Божий. А шпионов она прячет на своей крыше, в отличие от Ахана, прячущего добычу под своей палаткой. И ее семья об этом знает. И это приводит к освобождению всей ее семьи. Итак, все это уже есть в Ветхом Завете. Но то, что вы иногда видите в пророках, это пророчество о том, что это будет распространяться еще больше. И поэтому иногда то, что у вас есть, конечно, в первом веке, здесь у вас есть этнические израильтяне, но внутри этого у вас есть остаток, какого бы размера он ни был. Кроме того, есть язычники, которые этнически не были частью Израиля, но стали частью Божьего Завета относительно спасения. Итак, у вас есть перекрывающиеся круги или эллипсы, однако вы хотите их разместить. Божий Завет никогда не спасал отдельных евреев. Это был общий завет, но Бог также открыл путь спасения. И даже язычникам были рады. Об иноземце, находящемся в земле, говорится в Пятикнижии. Итак, Божье обещание, однако, предоставило благосклонность народу Израиля в некоторых других отношениях. В 3 главе, во 2 стихе послания к римлянам, в 9 главе, в 4 и 5 стихах, мы уже видели это, включая непрерывность того, что Бог продолжает обращаться к ним и взывать к ним. Если более подробно рассмотреть послание к римлянам 11, с 1 по 5, говоря об остатке, Павел представляет себя в качестве примера. «Я израильтянин. Я вениамитянин из колена Вениамина». Это очень соответствует тому, что мы имеем в Деяниях, где его еврейское имя — Саул, который был знаменитым вениамитянским царем. У нас тоже есть, Павел приводит себя в пример. Затем он приходит к протесту или в период национального отступничества, когда большая часть Израиля, Северного царства, отвернулась от Бога. Илия протестует: «Боже, это не так, я один оставил пророка Господня». Это было время, когда Илия был совершенно обескуражен. Огонь сошел с небес, а Иезавель так и не раскаялась и даже сказала, что собирается убить его. Итак, Элайджа очень разочарован. «Я один оставил пророка Господня». Ему следовало бы знать лучше. Авдия уже сказал ему, что я спрятал в пещере сотню пророков по 50 штук. «Знаешь, ты не единственный». Но Элайджа чувствовал себя единственным. Позже раввины посмотрели на это и сказали, что Илия сделал что-то плохое, потому что он обвинял народ Божий. Но Павел идет в совершенно другом направлении. Элайджа протестует против этого: «Я остался один». И Бог отвечает: «В Израиле 7000 не преклонили колени перед Ваалом». Другими словами, в Израиле есть остаток. Есть те, кто не обратился к ложному, ложному Богу, ложным божествам, и те, кто служит истинному Богу. И точно так же, говорит Павел, есть еще настоящий остаток, 5 стих. И опять же, под остатком он подразумевает нечто иное, чем весь Израиль. На самом деле процент верующих евреев в его штате, вероятно, был выше, чем процент на протяжении большей части истории, с 3 или 4 века до 20 века. Сейчас у нас растет число евреев, верующих в Иисуса. Но у Павла была причина подчеркивать остаток, не то, что Бог сейчас не спасает ни одного еврейского народа, а то, что это еще не весь Израиль. Но тот факт, что есть некоторые спасенные, значит, Бог не отверг свой народ. Глава 11, стихи с 8 по 10, смешение отрывков, 8 стих, что было обычным явлением в древней еврейской практике. Итак, он собирается кое-что смешать здесь. Дух ступора происходит от греческого перевода Исаии 29 и стиха 10. Они не понимают, у них есть этот дух ступора. А еще он собирается использовать слова из Второзакония 29, 4 стих. «Бог не дал вам глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, даже до сего дня». Затем он собирается продолжить и связать воедино еще один текст. Он только что говорил о том, что у вас нет глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Глава 11, стихи с 9 по 10, он собирается процитировать Псалом 69, стихи 22 и 23, где также говорится о неспособности видеть. Но опять же, он собирается смешать немного текста. Слово «ловушка» взято из Псалма 34 и 8 стиха, в котором также есть слово «ловушка», и поэтому Павел может связать его. Павел просто знает Писание вдоль и поперек. Вот иногда, когда они смешивали такие тексты, это случайно вылетало из их памяти, но они говорят: «Ну, мы все равно цитируем Священное Писание». Но иногда они делали это намеренно, чтобы передать весь отрывок. Ну и что здесь делает Пол? Я думаю, он намеревается вспомнить весь отрывок из Псалма 69, потому что это один из псалмов о страданиях праведников, как и Псалом 22. Псалом о страданиях праведников может молиться любой, кто страдает несправедливо. Они не сделали ничего плохого. Они взывают к Богу о оправдании, но это в первую очередь относится к самому праведному из страдальцев, к Иисусу. И действительно, по провидению Божьему, некоторые детали вполне подходят Иисусу. Но он, Павел, должен знать об этом, потому что на самом деле он снова цитирует Псалом 69 в главе 15, в 3 стихе, когда собирается снова применить его к Иисусу, поскольку праведники страдают преимущественно. В 11 главе послания к римлянам, в стихах 11 и 14, говорится о том, как провоцировать Израиль на зависть. Это напоминает его цитату из Второзакония 32, 21 в Римлянам 10 часов 19 минут. «Я заставлю вас ревновать другим народам». Что ж, одна из причин служения Павла язычникам не в том, чтобы сказать: «Ну, это единственная причина, по которой я забочусь о вас, язычниках», но он обращается к язычникам в стихе 13. Одна из причин, по которой он заботится о язычниках и своем служении. Им находится в стихе 14 и является апостолом язычников. Через них он провоцировал свой народ на ревность. Этот термин также может означать рвение. Ранее Павел говорил о том, что они имеют ревность без знания, но это будет добрая ревность, добрая ревность. Пророки обещали конец собирания язычников. Что ж, теперь это исполняется через Иисуса. Итак, это должно быть что-то, где еврейский народ оглянется вокруг и скажет: «Ух ты, пророчество сбывается, и посмотрите, эти люди становятся последователями Бога Израиля». И это через Иисуса. Он может сделать более конкретный вывод, например, сказать: «Ну, посмотрите, эти язычники, некоторые из них даже более ревностны к Богу, чем мы к нашему Богу». И поэтому это может спровоцировать их на ревность. Павел верил в это благодаря своему служению, и вы знаете, если время шло, ну, время будет продолжаться, но если история до второго пришествия продолжалась, мы можем сказать это так. Если история продолжает идти после Павла, ну, тем не менее, эти язычники собираются, и люди достигают язычников и обращаются к Богу Израиля. Конечно, еврейский народ должен увидеть: «Ух ты, сейчас больше людей, которые поклоняются нашему Богу, являются язычниками, чем нас». И это через Иисуса, который был еврейским пророком, и, возможно, вы знаете это от Бога. И тогда они обратились бы к вере в Иисуса. Но этого не произошло. Почему этого не произошло? Потому что христиане из язычников также не последовали тому, что Павел сказал в этой главе христианам из язычников. Павел предостерег христиан из язычников от хвастовства против естественных ветвей. А что позже сделали христиане из язычников? Они говорили о том, что мы, языческая церковь, заменили Израиль, и Израиль проклят, Израиль находится под судом. А не то, что Бог не судит, в том числе и судит Израиль, бывало в Ветхом Завете, бывало в Новом Завете, бывало в 70-м году. Но, мол, мы их заменили, и кого они волнуют? Это проклятый народ. Сегодня большинство людей не сказали бы этого, но на протяжении большей части истории церкви именно это и происходило. Итак, в конечном итоге, во время инквизиции были погромы, евреев иногда крестили и держали под водой, пока они не утонули, чтобы убедиться, что они не смогут отречься от исповедания Христа. Вы видели, как евреев сжигали на крестах? Это просто ужасные вещи. Конечно же, были люди, выступавшие против этого и во имя Христа. Но была такая история стольких злодеяний, совершенных во имя Христа против еврейского народа, что неудивительно, что еврейский народ не обратился. Но надежда, о которой говорит Павел, не была условной надеждой, может быть, с точки зрения того, к какому поколению она придет, но Павел верил, что произойдет поворот, что они увидят что-то иное. И сегодня у нас также есть такая возможность показать, что мы поклоняемся единому истинному Богу Авраама, Исаака, Иакова, Богу пророков, и что мы не жестоки по отношению к еврейскому народу или к любому другому народу, но мы, обращаясь ко всем, мы исполняем дух Торы. И мы живем для Бога таким образом, что на самом деле это провоцирует людей на ревность, людей, которые хотят поступать правильно и видеть силу Божию в действии в нашей жизни. Ну, он говорит о тех, кто был привит. Что значит быть привитым? Вы прививали растение с одного дерева на другое, иногда для того, чтобы укрепить его здоровье. Вы можете привить побег дикой оливы на домашнее дерево. Между тем, те ветви, которые не приносили плодов, можно было обрезать. Новая прививка была названа противным природе, и именно так говорит об этом здесь Павел. Что ж, евреи часто сравнивали свой народ с оливковым деревом. На самом деле в Риме была синагога с названием, похожим на оливковое дерево, хотя мы не знаем, из какого именно века оно родом. Он говорит о верующих из язычников как о привитых. Мы подобны духовным прозелитам. Мы становимся детьми Авраама. Мы становимся частью Божьего завета спасения. Но он говорит: не смотри вниз на обломанные ветки. Павел, возможно, интуитивно догадался или, возможно, сделал вывод, что эта церковь в Риме, которая с 49 по 54 годы была в основном языческой церковью, возможно, уже движется в сторону того, чтобы сказать: «Хорошо, мы можем сделать это без еврейского элемента». И это действительно то, что нацисты пытались сделать. На самом деле они поклонялись старым арийским богам. Я имею в виду, что высокопоставленные нацисты делали это не как христиане. Но они хотели захватить государственную церковь. И в первую очередь были вытеснены евреи-христиане. И любой, кто пытался говорить о еврействе церкви или о наследии Ветхого Завета церкви и так далее, в этом смысле был очень маркионитом. Они говорили о церкви Рейха, что Иисус был язычником и так далее. Были люди, которые это говорили. Один из нацистских теологов утверждал, что, ну, Галилея язычников, она вся была язычниками. Их заставили принять иудаизм. Конечно, археология показывает нам, что иудеи поселились и заселили Галилею именно в этом месте. Но они придумали много чего по деиудаизации. И нам нужно быть осторожными, потому что часть этого антисемитского наследия все еще сохраняется в некоторых библейских учениях. Знаете, мне нравятся греческие и римские корни, но нельзя исключать и еврейское происхождение. И, конечно же, основа Ветхого Завета, потому что с богословской точки зрения именно это лежит в основе того, о чем был Новый Завет. Итак, в стихах 25 и 26 еврейский народ обращается к Богу. Мы читаем здесь, что это происходит, когда вошла полнота язычников. Другими словами, когда благая весть о царстве распространится среди всех народов, тогда наступит конец. В Деяниях 3 говорится о том, что еврейский народ обращается, когда раскаивается. В 11 главе послания к римлянам это похоже на то, что мы имеем в Деяниях, где, когда еврейский народ не покаялся, это дает повод пойти к язычникам. Деяния 13, Деяния 18, Деяния 28. Точно так же в 11 главе послания к римлянам Павел ожидает обращения еврейского народа во время конца. И по Божьему плану он допустил, чтобы это не произошло раньше, чтобы у язычников было больше времени собраться. Но такое обращение еврейского народа является ожиданием пророков. Некоторые люди интерпретируют это здесь, в главе 11 и стихе 26. Некоторые ученые интерпретировали, что обращенные язычники — это то, что он подразумевает под всем Израилем, или обращенные язычники плюс еврейский остаток. И хотя я верю, что, очевидно, будет много обращенных язычников, это не может означать меньшего, когда он говорит о полноте язычников. Это нечто большее, чем остаток. Это похоже на максимальное количество язычников, которого мы можем достичь, когда благая весть проповедуется среди всех народов. Но в контексте повсюду в 11 главе послания к римлянам, когда он говорит об Израиле, он говорит о еврейском народе. Когда он говорит о спасении, по-видимому, он имеет в виду и то, что он имеет в виду и в других местах послания к римлянам. Так что это придет через веру во Христа. Итак, он ожидает обращения к вере во Христа. А теперь точные подробности, произошло ли это прямо перед его возвращением. Или некоторые люди думают, что это после того, как он вернется. Но это похоже, по-моему, это похоже на то, что когда наступила полнота язычников, происходит обращение еврейского народа к вере в Мессию. Это обращение к вере и обращение к Богу было предпосылкой для завершения, иногда у пророков, в Деяниях, и я предполагаю, что это может быть и здесь. Но что бы я ни сказал, почти наверняка кто-то придерживается другой точки зрения. Итак, я не пытаюсь быть неблагосклонным к другим взглядам, пытаюсь обобщить их и пытаюсь показать, насколько, по моему мнению, они согласуются друг с другом. Но в любом случае весь Израиль контрастирует с остатком. Означает ли это каждого отдельного еврея, жившего в то время? Не совсем обязательно. Мишна и Хидрон 10.1 говорит о том, что весь Израиль будет спасен, а затем поясняет, какие израильтяне не будут спасены по той или иной причине, включая саддукеев, потому что они не верили в воскресение мертвой. Итак, имеется в виду Израиль в целом, еврейский народ в целом. И это адаптирует формулировку Исаии 59, стихи 20 и 21, где он говорит о моем завете с ними. Что ж, на самом деле некоторые формулировки моего завета с ними взяты из контекста восстановления в Исаии 27, 9 или Иезекииля 36, 26. Но большая часть текста взята из 59 главы Исаии. Когда он говорит об Избавителе, пришедшем из Сиона, можно предположить, что, есть причины, по которым это обсуждается относительно того, произойдет ли это после, или в переносном, или буквальном смысле, или что-то еще. Но я думаю, что речь идет об изменении еврейского народа в целом. В главе 11, стихи с 30 по 32, обычно в конце раздела суммировали темы раздела. И здесь Израиль и язычники, кажется, обмениваются правилами непослушания, точно так же, как это подразумевается в главе 9 часов 25 минут и 26. На этом этапе я не собираюсь заканчивать словословием, главой 11, стихами с 33 по 36, даже несмотря на то, что оно завершает стихи с 9 по 11. Здесь прославляется суверенитет Бога в истории и то, как, подобно тому, как Бог изысканно задумал творение и изысканно спроектировав нашу жизнь, Бог изысканно спроектировал историю для достижения своих целей. Несмотря на то, что эти люди не подчиняются, Бог в конечном итоге осуществит свои цели, и ничто не остановит это. великолепное словословие, но оно также подготавливает почву для следующего раздела послания к римлянам, глав с 12 до конца увещеваний. По этой причине я собираюсь сохранить здесь это словословие более подробно, просто чтобы вы могли увидеть, как, хотя оно на самом деле является частью этого раздела, оно также настраивает вас на следующий. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по посланию к римлянам. Это занятие 11 по римлянам с 9 часов 17 минут до 11 часов 32 минут.